недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава» сегодня посвящена главе Хаей Сара. С нами Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
В главе Хаей Сара прямо с начала рассказывается: и было жизни Сары, Хаей Сара, 127 лет. И умерла Сара, и пришел Авраам оплакивать ее. Авраам покупает у Эфрона хитийца за 400 шекелей серебра поле для ее захоронения и погребает ее там, в пещере Махпела. Не желая, чтобы Ицхак взял жену из дочерей кнаанейских, Авраам посылает своего слугу Элиэзера в Арам Наараим найти там жену Ицхаку. На подходе к городу возле колодца он встречает Ривку и просит ее напоить его. Ривка дает ему пить, предлагает напоить его верблюдов. Элиэзер понимает, что эту женщину послал Творец. Он уговаривает ее родных, одаряет их и берет Ривку с собой в страну Кнаан. И ввел ее Ицхак в шатер Сары, матери своей, и стала она ему женою. Далее рассказывается о последних годах жизни Авраама, который берет еще одну жену по имени Ктура. У них рождается 6 детей. Он отсылает их на восток, в страну Кедем, а свое наследие завещает только Ицхаку. И скончался Авраам, умерев в доброй старости, прожив 175 лет. В конце перечисляются имена 12 сынов Ишмаэля, сообщается о его смерти в возрасте 137 лет. Это какое-то новое начало, Рав Лайтман.
Да, есть много комментариев этому. Хаей Сара, жизнь Сары, называется с того, и эта глава начинается с того, что Сара умерла. И мы пойдем в соответствии с тем духом, который объясняет здесь наука Каббала, есть здесь тоже много объяснений, но мы прежде всего должны взять правильное направление, понять, что говорится о человеке, что вся Тора говорит об одном человеке, о внутренних свойствах человека, как он видит и раскрывает все эти свои свойства, желания, мысли, то, что называется разумом и сердцем, и как он уподобляет себя в этих мыслях и желаниях Творцу. И так он раскрывает его: «Приди и увидь». И желание получать в человеке, исправленное больше или меньше в различных видах, это обычно включает в себя часть, которая называется нуквой, женской его частью, женой. Это Сара, Ривка и так далее. И Тора тоже относится к этому свойству. А мужская часть — это намерение, которое находится над желанием получать. И здесь все эти намерения называются Ишмаэль, Ицхак и так далее, и так далее, и так далее. Элиэзер и так далее. Человек, который начинает раскрывать, прежде всего, когда он выходит из прошлой главы, когда мы закончили предыдущую главу, когда он выходит из рощи Мамре, как все это дальше раскрывается с Авраамом, с Сарой, с Авимелехом и так далее, то здесь мы видим, что мы достигаем тех исправлений, которые уже называются смертью Сары. То есть, когда Авраам закончил это исправление, человек закончил исправление, которое называется исправление Авраама, это намерение в правой линии, когда он всецело милосердие направлен на ради отдачи, и это называется в своем желании получать, которое называется Сара, и когда это желание получать полностью исправляется, оно заканчивает свою жизненную роль. И тогда достигает состояние, которое называется пещера Махпела. Это с одной стороны Малхут, а с другой стороны Бина. То есть Малхут, которая поднимается в Бину и снова опускается из Бины. Бина, которая опускается в Малхут. То есть есть здесь взаимное включение Бины в Малхут и Малхут в Бину. Это свойство получение отдачи, насколько они включаются друг в друга. И это называется пещерой Махпела. И это является местом захоронения всех праотцов. Праотцами называются основные свойства в душе. Авраам, Ицхак, Яков и так далее. Адам решен. И остальные части души. Желание получать человека. И после того, как это происходит, начинается исправлением с Ицхаком и Ривкой, когда не может быть, что та левая линия исправлена, которая называется Ицхак, работала желанием получать, которое называется уровнем Кнаан. Поэтому он должен подняться на уровень, когда Элиэзер должен найти, это Элиэзер, дословно Творец помог, должен найти жену.
Это раб Авраама.
Да, он раб Авраама, исходящий из стороны Творца. Поскольку он идет здесь от веры выше знаний, находит здесь особое желание получать, и Ицхак является продолжением Авраама. Прежде всего, мы должны понять, что все праотцы и вообще всю историю, которую мы наблюдаем в Торе, это внутренние свойства человека, когда он таким образом переходит из состояния в состояние, когда его внутреннее состояние, это так и называется. Он раньше работает со своим желанием, которое называется Авраам, затем приходит новое желание, Ицхак, эти желания передают свойства друг другу, и так они доходят до Якова и так далее. То есть Тора рассказывает нам, как человек изменяется, улучшая себя, и все это происходит навстречу подобию его Творцу, когда он продвигается к этому, и эти свойства приходят от Творца к человеку. И здесь Элиэзер встречает Ривку, покупает ее, то есть относительно женщины относится желание, относится покупка, это желание получать, которое ты должен приобрести, то есть вложить силы, чтобы присоединить его, это желание к намерениям ради отдачи, и тогда мы прежде берем Ривку и затем вводим ее в шатер Сары. То есть там уже это желание получать, получает в первое исправление, обрабатывается, и тогда уже предназначается быть частью, которая пригодна для работы по отдаче, для того, чтобы связаться с ближним в намерении ради отдачи. И так, после того, как это желание получать исправлено, когда Ривка уже выходит из шатра Сары и становится женой Ицхака. И в таком виде, когда Авраам уже достигает такой ступени, когда его продолжение Ицхак продолжает продвигаться вперед с новыми свойствами, которые называются Ривка, тогда Авраам, то предыдущее свойство, предыдущее желание, тоже приходит к реализации себя с новой нуквой, когда Ицхак уже отделяется от него, и тогда то желание, которое называется Авраам, он уже исправляет себя, продолжает исправлять себя с помощью жены по имени Ктура, свойства Ктура. И сказано, что после того, как она рожает ему шестерых детей, об этом желании обычно не говорится в нашем пути, но обычно не может быть одного без другого. Это в правой стороне пара.
Мужская и женская стороны.
Мужская и женская. Это желание получать ради отдачи. И в мере желания мы пользуемся, в мере намерения мы пользуемся желанием. Поэтому говорится о мужской части, а не о женской. И поэтому, когда Авраам дает им методика исправления называется, что он дает им место для исправления, которое называется страной Востока, страна Кедем. И также мы слышим, что в нашем мире те методики, которые относятся к сыновьям Кедема.
Восточные учения всякие.
восточное учение. Они тоже все исходят от Авраама, только не напрямую, как религии. Есть и три линии в религиях. Правая линия — это ислам, левая линия — это христианство, а средняя — это иудейство. И есть здесь еще дополнительные восточные учения, которые исходят от сыновей-наложницы, которых обучает Авраам, этих сыновей, и отсылает их на восток, в страну Кедем. И его основное исправление получать... Основное исправление в желании получать, что сейчас нужно реализовать. Он уже передает Ицхаку левой линии. И после того, как он ему передает, он уже умирает, то есть тем самым он реализовал желание получать себя. Человек уже подытожил все свое назначение в виде Авраама, уже отсюда и дальше начинает его свойство в виде Ицхака, и переходит к полному исправлению. И Ицхак и Ишмаэль тоже хоронят его в этой пещере Махпела, рядом с Сарой. В этом, по сути дела, вся глава. Только в конце говорится также о смерти Ишмаэля. И это желание тоже получает пока что свое исправление и умирает, кончает свою роль.
Почему так важны эти цифры? Сара живет 127 лет, Авраам 175 лет, Ишмаэль 137 лет. Почему такая точность цифр?
Это ступени, они просто различные цифры. Это ступени, к которому мир приходит в исправление этого особого желания, и больше не нужно. Это говорит только о том, насколько это желание должно пройти этапы, чтобы исправить себя.
Вот то, что меня заинтересовало, прежде чем я пришел в науку Каббала, я много увлекался восточными учениями. Вот эти системы пяти элементов. Я там видел очень глубокую мудрость. Очень интересная наука, изучающая природу. Потом я пришел к Каббале, но вот это, чем они особы? Что это за учение из Кедем, из страны Востока, восточные учения?
Ну, прежде всего, методика с отклонением в правую сторону. Это методика ограничения, когда прежде всего не требуй от жизни больше, чем полагается тебе. Это методика, противоположная тому, что существует сегодня в мире. И поэтому есть такое большое сопротивление, как они вообще воспринимают это. Все эти восточные страны, Индия, Китай, Япония, сколько времени заняло им принять, пока вообще пришло к ним эгоистическое развитие, поскольку все это было основано на том, что человек удовлетворяется малым тем, что есть у него, как в материальном, так и в духовном. И все эти вещи, этих учений, вся техника только во внутреннем устремлении человека, но для того, чтобы найти в человеке место покоя, место равновесия такое, когда подавляется желание получать и не более того. И это противоположно методике Каббалы, так же, как и другие методики противоположны, только каждый в своем виде. Каждый в своем виде. Методика науки Каббала, это называется наукой Каббала, то есть получение, как пользоваться желанием, и каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше. И поэтому, вследствие того, что ее основали, получили от Авраама, Ицхака и Якова, и сформировали это в рамках малого народа Израиль. После этого они должны были ждать вот этого 2000-летнего изгнания, которое мы уже прошли. И в этом изгнании мы ждали с этой методикой, пока весь мир не пришел к очень большому, преувеличенному просто эгоизму. И на это указывает современный последний глобальный кризис, который происходит в мире. И тогда мы можем, поскольку эгоизм раскроется во всей своей так называемой красоте, во всей своей мощи, мы можем снова извлечь науку Каббала и реализовать ее. Тогда как эти учения были как раз в процветании задолго до этого. Они развивались, они открылись по отношению к массам людей, этим пользовались миллионы, и религиями тоже, которые привели к реализации своей. И то, что мы видим сегодня, по сути дела, это уже просто попытки обновить их, оживить их. Но это уже этап осознания зла в них, когда они не могут в конечном счете дать пользу человеку, чтобы он раскрыл свое направление в жизни. И главное — это ответить на вопрос человеку о цели своего создания. И поэтому раскрывается наука Каббала, и все эти методики, восточные методики и другие методики, они уже выходят из употребления. Мы видим, что восточные учения уже просто заканчиваются очень тихо, увяли, поскольку там туда пришло материальное развитие с Запада и подавило все эти методики, поскольку учение восточное — это другое учение. Это учение противоположное ему, это учение потребительского общества, которое пришло с Запада. И человек состоит из своего тела. Это как животное, уровень животный. Когда человек и природа должны удовлетвориться необходимым, то, в чем нуждается тело для того, чтобы существовать в нормальном виде. А кроме того, желание, которое существует у нас, кроме обычного функционирования тела, функционирования человека в семье, мы должны эти желания направить на подъем к высшему миру. То есть для раскрытия высшего мира, когда все эти желания, которые возрастают нас выше необходимого, приходят к нам для того, чтобы мы реализовали их в отдаче ближнему. И приходит противоположная методика, что все мы должны быть эгоистичными, как и эти желания, без их исправления, но пользоваться им, чем можно больше, обретать и получать, чем можно больше приобретать. И это потребительское общество, которое было на Западе, в Соединенных Штатах, и это было символом успешного общества до кризиса. И кризис доказывает нам, что мы больше не способны находиться вот так без границ, без всяких ограничений, и навечно все более, становясь все более потребительским обществом. И общество хочет все время покупать, приобретать. Шопинг сегодня, который развит очень. И мода, вот это преувеличение употребления пищи в любых областях. И понятно, что должна быть граница. И это приходит сейчас к нам вместе с общим кризисом. И здесь мы видим сегодня, когда мы можем видеть все эти вещи, которые раскрываются нам, мы видим, что наш эгоизм ведет нас, и куда он нас ведет. И мы видим, что он привел нас в место просто ужасное, когда человек не может удовлетвориться ничем, и так обучили нас, что мы должны приобретать как можно больше и находиться в конкуренции непрерывной. И мы с помощью средств массовой информации, с помощью рекламирования на телевидении, с помощью окружения, которое нас накачивает ложными целями, мы находимся в непрерывной конкуренции. И главное, что кроме того, что мы хотим и покупаем, и делаем то, чему нас учат, для того, чтобы выиграть, мы входим во все большие долги. И самое главное, что мы никогда не рады. Это очень просто, как и со стороны природы. Мы не можем быть довольны, поскольку мы никогда тем самым не наполняемся, потому что желание получать наполняемое хоть чем-то вдруг раскрывает, что наполнилось, и что дальше. То есть, если я получаю что-то, я чувствую удовлетворение только на тот краткий миг, когда я привношу что-то в меня, а когда это находится, уже нет никакого удовольствия. И получается, что человек никогда не наполняется. А кроме того, и те люди, которые намереваются заработать на нас и продать нам всевозможные вещи, это намерение не оставлять нас довольными, поскольку если доволен, я не гоняюсь за покупками. Получается, что реклама, все, чем они пользуются. Хотя они говорят мне: купи, 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 и ты будешь счастлив. В намерении их никогда нет такого, чтобы оставить меня счастливым, поскольку я никогда не куплю в таком состоянии. И поэтому эти потребители...
Вечные пользователи.
Да, мы вечные пользователи. И тогда человечество после всех этих шопингов, после всего, что она делает, она входит в общую колоссальную депрессию, которая распространяется по всему миру, как самое распространенное явление. 40-50% всех жителей мира находятся в депрессии. И гораздо больше. И это определяется уже как болезнь. И мы снова входим в состояние, когда мы должны обновить эту методику Авраама, Ицхака и Иакова, как управлять нашим желанием в правильном виде, не с помощью восточных учений, потому что они с самого начала были отвергнуты
восточные учения.
Да, западными учениями. То есть наука Каббала объясняет нам, как работать с нашим эгоизмом, не исправлять его, а наполнять его полностью в таком виде, когда ты остаешься и наполненным все время, и довольным, и находишься в радости, и кроме того, ты приходишь к раскрытию такому глаз, к раскрытию нового мира, неограниченного, вечного, совершенного, когда ты получаешь здесь наполнение неограниченное. И поэтому наука Каббала сейчас раскрывается, и с помощью нее мы должны дать каждому человеку в мире методику, как прийти к совершенству, только к раскрытию Творца в конечном счете, поскольку тем самым человек наполняет себя.
В чем тут фокус, что человек должен быть и наполнен, и счастлив? Вы говорили, что человек, как только наполняет, он тут же опустошается.
Это закон природы. Если я съел что-то, я не хочу уже есть. Я тем самым подавляю свое желание получать голод, аппетит. И методика работает таким образом, что мы связываемся друг с другом. И когда каждый наполняет другого, с помощью этого есть у нас возможность всегда наполнять другого и наполняться этим. И каждый тогда получает наполнение, которое есть у всех, неограниченное в этом маленьком клееве. И тогда с помощью этого мы приходим к нескончаемому наполнению по времени, когда мы все время можем давать другим, и также неограниченным по количеству. И это называется, что человек приходит к ощущению, когда его наполнение непрекращаемо, то есть вечно и неограничено. И это называется, что он приходит к раскрытию мира вечного и совершенного. Потому что ощущение мира — это ощущение в нашем желании получать, и к этому мы приходим. И получается, что мы живем сейчас в период, когда мы реализуем на самом деле эту методику в действии. И на самом деле мы должны это сделать, народ Израиля, поскольку мы обладаем этой методикой, и только мы можем это сделать. И это заложено в корне нашей души, и мы это делали когда-то. Только сейчас мы должны обновить это для того, чтобы быть светом для народов, для того, чтобы привести к этому весь мир. И мы говорили об этом также в первой главе о Вавилоне. И сейчас раскрывается тот же Вавилон со всей разбитой его системой, с той же проблемой. И мы должны завершить ту работу, которую начал Авраам.
Давайте продолжим этот вопрос, который Гила тоже задал. Образ вот этого человека-потребителя, хотя и трудно в него облачиться. Я купил новый iPhone, я уже мечтаю что-то новое. И хотя там в очередях целыми сутками ждут, пока продадут.
Ты знаешь, это специально делают.
Да, и там такие кнопки, и этакие.
Ты знаешь, когда ты ждешь своего возле магазина несколько дней, это так умно сделано, хитро.
Вся реклама, в этих устройствах есть сила. Ты даже не очень желая, вдруг чувствуешь, что тебе нужен такой прибор. Ты это приобретаешь, начинаешь увлекаться, тебя это наполняет, ты играешь в него. Пока не заканчивается, ты пытаешься скачать еще что-то. Пока не выходит следующий продукт, более усовершенствованная версия. Мы все знаем эту историю. Наслаждение кончается, снова нужда в чем-то новом.
Это человек вечный, он должен наполнить себя, и он ищет.
И нет наполнения.
Да, и он даже знает, что это так. Но что делать? Это как с едой, правильно? Сейчас это закончится, но пока я наслаждаюсь.
И мы с этим много раз сталкиваемся на самых первых уроках, когда мы начинаем объяснять науку Каббала. Что я хочу спросить? Вот в такой форме наполнения, когда мы говорим о наполнении, когда каждый наполняет другого, это огромное наслаждение, но это совершенно не чувствуется.
Нет.
Как объяснить человеку? Вот наслаждение от айфона понятно. Как он может понять, что может быть что-то другое, что он сейчас как-то может почувствовать? Какие-то промежуточные этапы нужны в объяснении.
Есть люди среди нас, у которых есть стремление прийти к реализации этого. Не потому, что они какие-то филантропы или альтруисты от рождения. О них я не говорю. Но потому что... И есть у них очень сильное желание раскрыть истину. Они не могут существовать в нашем мире без того, чтобы они раскрыли смысл жизни, тайну жизни, для чего они живут, каков смысл нашей жизни. Эти люди называются люди с этим особым желанием, люди с точкой в сердце. Так их называют, желание называется точка в сердце. И они приходят изучать науку Каббала. И здесь у нас нет проблемы, потому что желание в них есть, и они приходят, и мы обучаем их, все выстроено, есть море материала, все спокойно, вы можете скачать этот материал на сайтах, есть связь, которая развилась именно для этого, интернет, все виды связи, все, что есть у нас. И в этом мы их обеспечиваем всем. Но есть люди, у которых нет такого стремления раскрыть тайну жизни. И они хотят наслаждаться от жизни. Вот так вот. Каждый в своем виде, по своей величине, каждый в своем желании. И этих людей мы не обучаем методики Каббалы, мы должны объяснить им, что человек может, в общем, наслаждаться от двух направлений в действии, в направлении для себя, и тогда, если он все время пытается наполнить себя, он все время находится в бесконечной погоне за наполнением вследствие того, что наполняется и опустошается, наполняется и опустошается, пока не заканчивается жизнь. Как сказано, пока не умирает человек, и нет даже половины наслаждения в руках его. А есть другой подход, который говорит следующее. Насладиться можно не только с помощью получения, но и с помощью отдачи. Противоположной форме есть только всего лишь две формы. И в форме получения мы все находимся в мире, и все мы пытаемся реализовать получение насколько только возможно. И нам понятно, что в этом мы не можем добиться успеха, и природа сопротивляется этому, у нас заканчиваются ресурсы природные, а с другой стороны у нас проблема с кризисом и так далее, и так далее, пока мы не начинаем воевать друг с другом, и на этом все кончается. Как привести человечество к другой форме? Другая форма — это особая форма. Это не то, чтобы сейчас я начал давать всем, как мать младенцу, скажем, да? Она чувствует, что это ее младенец, и она готова вкладывать в него свою жизнь. От нас этого не требуется. То есть не чистое получение в сегодняшнем его виде и не отдача чистая, как со стороны матери, по отношению к ее ребенку. Но отдавать ближнему мы должны. Но когда я отдаю ближнему, я наслаждаюсь. То есть я получаю наслаждение, наполнение вследствие того, что я даю ближнему. То есть есть здесь особая мудрость, особая методика, я бы сказал, особый трюк, когда я могу насладиться от отдачи. То есть я наполняюсь. А получать или отдавать физически — это только понятие условия для наслаждения. Но в конечном счете я же наслаждаюсь, а цель творения вообще, чтобы человек пришел к наслаждению, наполнению. Но вопрос только с помощью какого действия. И с помощью действия получения мы не способны прийти к наслаждению, по крайней мере, вечному не можем, и все время находимся во все более усиливающемся кризисе и расширяющемся. А то, что мы даем друг другу, мы можем достичь наполнения. Только необходимо обучить человека, как это делается. Это значит, что есть здесь всего лишь психологическая проблема. Как я дам другому и наслажусь от этого? То есть недостает мне своего рода ощущения связи с ближним, когда я наслаждаюсь. Скажем, ты мой товарищ, и я люблю тебя. И я, насколько даю тебе, я наслаждаюсь больше. Мне не мешает тебе давать, а наоборот, я раскрываю вследствие этого источник наслаждения, источник наполнения. Как же мы можем раскрыть эту методику, как наслаждаться с помощью отдачи? И возлюби ближнего как себя. Как мы это раскрываем? И мы раскрываем это с помощью интегрального воспитания, с помощью системы, называемой поручительство. То есть, если мы усаживаем людей на семинары, на собеседования, на беседы вокруг, за круглым столом, чтобы они впечатлялись друг с другом, поговорили друг с другом, почувствовали друг друга. Они начинают себя чувствовать близкими друг к другу. Вдруг они раскрывают, что между ними создается особое тепло, какая-то особая сила, какой-то итог встречи этих 10 людей, скажем, есть какой-то общий итог. И этот общий результат раскрывается им как наполнение, как тепло, добро, ощущение уверенности, спокойствия, ощущение жизни, ощущение того, что выходит из рамок обычных представлений, и стоит жить ради этого ощущения. Этому надо обучить человека. Но здесь есть всего лишь психологическая проблема, не более того. И поэтому, кроме тех, кто занимается наукой Каббала и не постигает через саму науку, другие постигают с помощью такого рода семинаров. И после уже первого, второго, третьего семинара человек начинает чувствовать, что есть здесь что-то особое. Я здесь начинаю освобождаться от давлений, от своих состояний. Я чувствую, что я наполняюсь, наслаждаюсь. Я как будто чувствую внутри такие ощущения, мысли. Мне становится настолько хорошо, что стоит мне пользоваться этим. Это не требует ни особого материала, ничего, кроме просто участия взаимного людей.
А что же такое действие отдачи? Получение прекрасно понимаю. А что значит отдача? Вот скажем, мы с Гиладом сидим за круглым столом, мы беседуем, обсуждаем, чувствуем тепло. А что тут за действие отдачи, от которого я еще и наслаждаюсь?
когда вы желаете отдавать друг другу и всем вместе?
Что значит отдавать?
Давать настроение, ощущение уверенности, ощущение взаимного понимания, важности, величия товарища, объединение между нами. И с помощью всех этих отношений вы раскрываете сеть, которая связывает вас в особый союз, когда мы становимся единым организмом, и тогда каждый наполняется от других. Я сейчас получаю наполнение от 9 людей, от каждого из них. Каждый из них связывается с 9, и я получаю от 9, каждый из которых включает 9, и каждый из них тоже включает 9, и вдруг мы раскрываем между собой источник наслаждения бесконечный. Это зависит только от того, насколько мы включаем в себя друг друга, насколько мы поддерживаем друг друга, насколько мы дружелюбны, и тогда получается, что мы достигаем вдруг мудрости получения, наука Каббала. Как получить наслаждение не вследствие того, что мы разрушаем природу и находимся в конкуренции, разбивая себя, и наслаждаемся тому, что у кого-то что-то не получается, как использовать других, а наоборот. Получается, что никто не мешает друг другу, и каждый может находиться в неограниченном наполнении. Все человечество, 27 миллиардов, пускай будет 17 миллиардов, какая разница? Мы тогда начинаем беспокоиться обо всех. Мы начинаем тогда думать, как поделиться так, чтобы всем было хорошо, и тогда мне будет хорошо, и так далее. То есть я думаю о себе, но я думаю в таком виде, когда вдруг я начинаю раскрывать, что мое наполнение зависит от других. И тогда я тоже заинтересован в том, чтобы им было хорошо, и мы приходим к равновесию и гармонии. И тогда наука Каббала — это методика, кроме тех, у кого есть точка в сердце, должна работать именно таким образом. И мы поэтому развиваем эту методику поручительства или интегрального воспитания для масс людей.
То есть, когда я сажусь за круглый стол, это не для того, чтобы решить проблему, а для того, чтобы насладиться, мне нравится.
Люди обычно приходят для того, чтобы говорить о проблемах.
Какие-то задачи, есть тема.
Тема. Давайте мы поговорим то, о чем может быть общим и связывающим нас. Не сразу они приходят, и ты вдруг и выливаешь на них холодный душ, потому что это проблема. Они не готовы говорить в таком виде. Они пока проклинают правительство, служащих, подъем цен, немного сплетен и так далее. Но постепенно нужно все-таки должны находиться среди этих 10 наших двое, чтобы научили их, как подняться со всего этого уровня уличного разговора, с уровня сплетен на более высокий уровень. Как мы можем восполнять друг друга?
Но вы знаете, после круглого стола мы сидим, думаем, что из этого вышло, кроме ощущений. Ощущение может быть прекрасным.
Секундочку. Человек живет ощущением, не более того. Если я себя чувствую хорошо в жизни, мне ничего больше не надо. Для чего я делаю шопинг? Мне не нужны эти вещи. Они все находятся у меня в шкафу. То, что называется, что человек должен довольствоваться своей участью, и нам ничего не нужно. Это главное в жизни.
Ну, так я и останусь тогда.
И это мы должны обсудить на тех же круглых столах, на семинарах наших.
Я думаю, что мы согласны с вами. Мы это видим, когда происходит такой процесс. Процесс ясен, у него есть задача. Ты хочешь лучше работать, ты будешь хороший учитель, ты чему-то научишься. Но большинство людей, которые побывали за круглым столом, второй раз не приходят, даже если это здорово. Они не придут на следующий круглый стол, даже, может быть, уклоняться от него. Здесь нужно обозначать какой-то процесс, какие-то цели обозначать, чтобы стремиться к ним.
Но кто, как ты, знает, как привлекать людей к всевозможным курсам, которые приходят туда. Зачем? Приходят, что они там приобретают? Но я спрашиваю тебя на всех этих мероприятиях.
Они заработают добавку к зарплате, босс принуждает меня посетить. Что-то такое вначале. Потом, да, то, что вы говорите, это верно. Это ощущение накапливается, мы сидим, обсуждаем, мы годами не беседовали друг с другом.
Ты раскрываешь им курс счастья, когда он может себя почувствовать счастливым, выйти из депрессии, из нервов. Это освобождает его от многих болезней. Потому что ты делаешь его радостным, что люди не захотят прийти на это, я не знаю. Мне кажется, что это не достает каждому. Быть счастливым — нет такого человека, который не хотел бы этого в мире.
Да, это конечно.
То есть курс должен быть с самого начала, скажем, 10 встреч или сколько?
Да, это понятно. Мы у себя, скажем, проводим тоже нечто вроде круглых столов. Мы называем это семинары. И мы стараемся и между семинарами, состояние семинара продолжить эти отношения. Но люди, которые приходят, потом включаются в этот поход, поток. Что значит остаться в состоянии семинара между семинарами?
Ну, нужно наладить связь между ними через интернет, через эти мобильники, через которые можно всегда установить связь, и они всегда в них находятся. И также дать им почитать. Нужно развивать литературу. И обычную художественную литературу со всеми рассказами, романами, неважно, что там. И показывать это по телевидению, чтобы они видели такой семинар каждый день по всевозможным программам или передачи, близкие к этому.
Но где они возьмут силу в повседневных отношениях между собой?
Об этом не надо беспокоиться, поскольку привычка станет второй натурой.
То есть мы говорим о влиянии на них, они получают силы?
Надо прежде всего, чтобы человек почувствовал внутри, что он уверен, что если он хорошо относится к ближнему, он тем самым, благодаря этому, входит в хорошее, очень комфортное ощущение, ощущение уверенности, спокойствия, тепла, удобства. И это чувствуется на всем уровне его тела. И если человек начинает впечатляться от этого, он будет искать это в жизни, где он может получить это. И тогда он найдет, и он раскроет, что вместе работы и на нашем телевидении, в интернете вдруг будет получать СМС, и люди начнутся связываться друг с другом, те, которые находятся в тех же кружках, получать хорошие ощущения, и так это будет развиваться, только продолжать.
Мы еще продолжим, но передача о недельной главе «Хаей Сара» завершается, и в этом жизнь.
Правильно, это и есть жизнь. Сара — это исправленная нуква, желание получать исправленное, основное. И от него и далее, на самом деле, мы продолжаем исправление на более возвышенных ступенях. И во всех наших желаниях находится так называемая хаесара, жизнь Сары.
Благодарим вас, Раф Лайтман, благодарим ведущих. Всего вам хорошего, дорогие зрители, до следующей встречи.
Всем шаббат шалом.
Недельная глава с участием Рава Лайтмана.